Самая главная тема дня, одна из самых главных. Сегодня мы сейчас о ней продолжим вас информировать. Стало известно о том, что в неподконтрольном Луганске задержали помощников международной гуманитарной организации «Движение против голода». Стало известно о том, что это 3 человека, и, возможно, что-то больше уже сейчас мы узнаем у Веры Ястребовой, главы организации «Общественный контроль труда», правозащитницы. Здравствуйте. Может быть, у вас уже есть новая информация, по крайней мере, вот о обстоятельствах задержания.
Добрый вечер. Да, Алена, я вам хочу сказать, что сегодня эта тема наиболее острая для нас, для меня еще, как и для адвоката, я являюсь адвокатом. Вопрос в том, что момент задержания был с явными нарушениями и прав человека, и так называемых законов. Это были вооруженные люди, сотрудники так называемой МГБ, так называемой ЛНР. Мы все прекрасно понимаем, что эта структура носит характер спецслужбы на нашей неподконтрольной территории, в так называемой ЛНР. И вопрос в том, что, мне кажется, пострадали сотрудники международной организации сегодня, но это не последнее явление такого рода. У нас есть информация о том, что МГБ, так называемый ЛНР, активно мониторит места проживания правозащитников, сотрудников международных организаций, которые родом из территории, которая сейчас не подконтрольна. И этим людям реально есть угроза для жизни отправляться туда. То есть мы видим здесь какую ситуацию? Это похоже на борьбу с инакомыслящими, с теми, кто преподает информацию в объективном ключе. И по признакам это, знаете, как работа, борьба против международных агентов в Российской Федерации. То есть там не воспринимаются благотворительные миссии, правозащитные миссии. Это никому не надо. Это информаторы, это объективные люди, которые говорят о тех вещах, что там происходит, правдиво.
По крайней мере, по информации правозащитника Павла Лисянского, сегодня он также включался в один из наших эфиров, он говорит о том, что, по его словам, сейчас организация инкриминирует шпионаж.
Это то, о чем я говорю. То есть определенная есть информация, есть определенная опасность. Но Павел Лисянский, руководитель Украинского правозащитного союза, общественной организации, директор Восточной правозащитной группы, мы буквально его с трудом остановили, чтобы он не поехал на территорию ЛНР вот уже в конце прошлого года, не так давно, пару недель назад. То есть у него была уже намечена определенная поездка, но из-за ряда событий отложилось. И мы сейчас активно его с коллегами отговариваем, чтобы...
Ну, поскольку существует определенные
реальная риски опасность
посещения
для жизни
этой
да.
территории. И это 3 человека, которые были сегодня задержаны. Известно ли граждане какой страны? Это украинцы?
Я вам хочу сказать так. Момент с гражданством тут вообще надо опустить, потому что у нас действует всеобщая декларация прав человека. На территории неподконтрольной, к сожалению, не обеспечено никаким образом соблюдение прав человека, даже законов. И меня сейчас как адвоката, как правозащитника волнует вопрос дальнейшей защиты, так как по так называемым законам ЛНР на них распространяется действие уже принятого ими Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса.
Как давно принят уже был этот кодекс, так называемый кодекс?
Так называемый кодекс уголовно-процессуальный был принят в мае 2015 года. Также принят был УПК, уголовно-процессуальный кодекс, который регламентирует проведение процедур, доследование и так далее. Но до сих пор не действуют там возможности какой-то легитимной обеспечить этим людям право на защиту.
К вам обращаются в том числе и с просьбой помочь, проконсультировать, и как вообще действовать в такой ситуации, если человек попадает под следствие или ему что-либо инкриминируют на оккупированной территории?
Я могу сказать по этому поводу, что да, действительно обращаются многие. Мы фиксируем эти обращения, даем устные консультации, то есть пытаемся помочь. Но дело в том, что На данный момент Совет адвокатов Украины применяет тоже определенные санкции к тем адвокатам, то есть лишает их свидетельства, которые получили свидетельство при Украине и каким-то образом ведут деятельность так называемой ЛНР. Если мы говорим о легитимности допущения к процессам уголовным, которые ведутся на неподконтрольной территории в так называемой ЛНР, то по ихнему законодательству это должны быть адвокаты, получившие свидетельство так называемой ЛНР. В переходных положениях Уголовно-процессуального кодекса дана пока что возможность адвокатам, которые получали свидетельство в Украине, вести дела, но она прописана таким образом, что, в принципе, очень малочисленное количество даже подходит под эти критерии, чтобы быть допущенными, не говоря уже о реализации такого права.
Ну, то есть институт адвокатуры, так называемый, да, на территории так называемой ЛНР существует теоретически, но можно ли воспользоваться услугами адвоката?
Я вам скажу так, мы с коллегами проработали этот вопрос и нашли выход из такой коллизии. Значит, вы знаете, моя позиция такая: мы должны отстаивать права человека на всей территории Украины. И я считаю, что территория ЛНР, которая на данный момент не подконтрольна, там тоже живут наши люди. И мы проще всего, если мы будем говорить о том, что нам не стоит вникать в это законодательство, там нет правового поля и все. А как быть этим людям? Как быть тем, которых сегодня задержали? Выход есть путем назначения общественного защитника и, может быть, лицо из числа родственников. Но, опять же, это уже в судебном порядке, если суд будет, так называемый ЛНР, допустит это лицо осуществлять защиту.
Может еще не допустить.
Да, может и не допустить. По ихнему, так называемому УПК, предоставляется защитник там в определенных случаях, это исчерпывающий перечень, там, где ответственность по тяжким и особо тяжким делам, и где наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
А если, к примеру, это шпионаж, вот, который сейчас инкриминирует задержанным сегодня представителем международной организации?
Ну, это будет считаться тяжким преступлением, однозначно. Мы не знаем, как, по какой части этой статьи выдвинуто обвинение. Это один момент. А второй момент, что если вы понимаете, да, если людей задержали, они будут их доводить, пытаться довести дело до так называемого суда, потому что такой резонанс, незаконное задержание и потом отказаться от своих этих незаконных действий им тоже будет невыгодно. То есть тут сугубо политический момент.
А долго ли эта организация работала на оккупированной территории? Есть ли у вас такие данные?
Она довольно долго там существовала, работала, обеспечивала, то есть вела деятельность на этой территории. Но я вам еще раз повторюсь, что опасно сведения эти тем, что на этом все не закончится. Будут дальше следовать аресты, и далеко не безопасно там вести деятельность и правозащитную, и деятельность гуманитарную, даже гуманитарных миссий.
И много ли таких организаций сейчас пытаются попасть на оккупированные территории? Mm. Есть же, в принципе, и другие, да, и они тоже должны понимать эти риски.
Вы знаете, тут необходимо разделить эти понятия, так как те, которые там организации ведут свою работу, мы же можем понимать, что есть часть организаций, которые согласовали свои действия с так называемыми властями, и для того, чтобы показать, что это не повально, ну, есть там несколько организаций, у которых есть там зеленый свет для картинки, для новостей, для информационных поводов. А те организации, которые с именем, которые действительно принципиально ведут свою работу, они там будут не нужны. Вот шпионаж, международные агенты, агенты влияния, только так расценивают, в них видят угрозу, и поэтому кардинально не заинтересованы в том, чтобы они оказывали людям поддержку.
Вы упомянули о том, что еще с 2015 года на территории так называемой ЛНР уже действует так называемый уголовно-процессуальный кодекс. Что вам известно о его положениях? Насколько они отличаются, к примеру, от украинского законодательства? Какие там есть, возможно, вопиющие нормы?
Если мы будем сравнивать его с действующим УПК на территории Украины, то он отличается кардинально. Я могу сказать так, что за основу там был взят Уголовно-процессуальный кодекс в редакции 1960 года, который действовал в Союзе на тот момент. Там был внесен ряд изменений, то есть была ужесточена ответственность. Но Уголовно-процессуальный кодекс — это процесс ведения расследования. Я бы хотела затронуть тему Уголовного кодекса. Вы знаете, статья 53 соседней так называемой ДНР регламентирует высшую меру наказания, такую как расстрел, по тяжким и по особо тяжким делам. И в центре Европы в 21 веке наблюдать такую картину — это не то, что больно, это возмутительно. И об этом надо кричать, говорить, добиваться того, чтобы об этом знали, слышали и исправлять эту проблему.
Известны ли случаи, когда применялся такой приговор?
Я вам скажу, случай известен. Это внутренняя информация, источники мы разглашать не можем. Не стоит забывать, что там действует так называемая военная прокуратура. Такие структуры, как ВЛНР, МГБ, ЛНР, они в принципе расследуют те дела, можно так сказать, да, которые тяжкие, особо тяжкие. Но если взять статистики приговоров судов так называемой ЛНР, я хочу затронуть тему, что там не создана апелляционная инстанция так называемых судов.
То есть, апелляцию подать невозможно.
Апелляцию подать невозможно. Есть документы, свидетельствующие об официальных ответах представителей так называемой ЛНР о том, что апелляцию на приговор можно подать после создания апелляционной инстанции. До сих пор она не создана. То есть первая инстанция вынесла виновен, и все, человек будет содержаться в местах лишения свободы, ну, в зависимости от какого ему выбрано наказание.
У нас сейчас есть телефонный звонок. Возьмите, пожалуйста, наушники. Сейчас одну минутку, и мы будем готовы услышать. Алло, здравствуйте. Алло, мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Не будет, да, у нас телефонного звоночка, вот, но в продолжение темы, о каких еще вопиющих статьях известно вам, которые касаются так называемого уголовного судопроизводства, ну, неподконтрольных территорий?
Я вам хочу сказать, что, в принципе, расценивать это как какую-то из этих статей вопиющей или нет, потому что, в принципе, нарушен сам принцип состязательности процесса. Отсутствуют механизмы мониторинга этого процесса. То есть мы понимаем, что если человеку подбросили оружие или патроны, которых в избытке на неподконтрольной территории, его просто привлекают к ответственности без обеспечения права на защиту, на справедливый суд, на апелляцию приговора. Поэтому по положениям, если мы анализируем, за какие там уголовные деяния предусмотрены этим криминальным кодексом, это в основном он взят за основу, опять же, с кодекса, который был в Союзе.
Еще при Советском Союзе. Есть снова у нас звоночек, возьмите наушники. И мы вас слушаем. Пожалуйста, представьтесь.
Доброго вечора, вам бажаю збройного спокою громадського радіо Сергій із Києва.
Так.
Да, ви знаєте, я несколько вхож в Російський центр нової культури в Києві і так подозріваю, що немножко знаю про вашу ситуацію. Вопрос такой, если не ошибаюсь, два месяца назад на громадському радіо була інформація, що Путін запретив Російській Федерації всі організації, які финансируется, ну, так думаю, вот из-за кордону. Вопрос первый, не два вопроса. А кто финансирует вашу организацию? И второй вопрос. Вы же помните, что обмен военнопленными с Украины произошел благодаря Ведмедчуку. Не Ирка Геращенко, не Цукерковый президент палец о палец не ударили. Так может вам для того, чтобы освободить ваших людей,
Мы вас услышали. Спасибо. Вся информация по поводу финансирования Громадского радио находится на сайте Громадский радио. Пожалуйста, заходите, и вы можете с ней ознакомиться и увидеть, в каких масштабах и от кого, в общем-то, поступают средства на финансирование Громадского радио.
Вы знаете, я бы хотела поблагодарить нашего слушателя из Киева Сергея за звонок. И, в принципе, в своем вопросе Сергей подтвердил то, что люди там без права на защиту содержатся, и даже нам порекомендовал какие-то введение какого-то диалога для того, чтобы решить эту проблему. Я хочу заявить, что со своей стороны я готова к диалогу, если это принесет результат. Еще раз повторюсь о том, что руководитель Правозащитного союза Украины, правозащитник-юрист Павел Лисянский, тоже готов мало того, что к диалогу, а рискнуть своей жизнью, здоровьем, свободой и отправиться на неподконтрольную территорию для того, чтобы этот вопрос все-таки решить и придать какую-то ему резонанс, огласку. Поэтому в этом мы видим только положительные стороны того, что люди об этом знают, Сергей нам об этом заявил. Спасибо за звонок, Сергей.
Но, на ваш взгляд, такой диалог действительно возможен, поскольку все-таки остаются риски того, что люди, которые приезжают на неподконтрольные территории, они подвергают свою жизнь опасности?
Я считаю, что, безусловно, это огромный риск, но вопрос в том, когда этот риск осознанный и оправданный. Я могу сказать, что в ситуации со своим коллегой я вижу, что этот риск осознанный, но я не знаю, насколько он оправданный. Но опять же, Алена, если задуматься о ситуации, если сегодня туда не поеду я, не поедет он, если мы об этом поговорим и на этом все закончится, то решения никакого не будет.
И также в вопросе нашего слушателя прозвучал вопрос, в общем-то, о том, из каких средств финансируется наша организация, ваша организация. По поводу Громадского радио я уже ответила. Вот, но я думаю, для того, чтобы информация была предоставлена полностью, и ответ на вопрос нашему слушателю, я думаю, стоит ее озвучить тоже.
Я не скрываю, у меня общественная организация «Общественный контроль труда» осуществляет в этом году. Проект был поддержан в 2017 году фондом Розы Люксембург с бюро в Украине. Проект был направлен на защиту социально-экономических прав на подконтрольной части Луганской области. Мы вели просветительские мероприятия, у нас была серия семинаров проведена. Как работникам защитить себя от неправомерных действий работодателя. То есть, ну, я опять же хочу сказать, что принцип нашей организации и, в принципе, Правозащитного союза Украины, в который я вхожу, это тоже членские взносы. Поэтому если говорить, что тут я отрабатываю какой-то проект, поверьте, эта тема не в проекте, это боль.
Ну, я думаю, мы ответили исчерпывающе на заданный вопрос. И минутка у нас остается чуть-чуть больше. Хочу подвести итог нашего разговора. И все-таки, если говорить об обеспечении права на защиту, что вы можете порекомендовать жителям оккупированных территорий, куда обращаться, дабы не оставаться в ситуации один на один, если человек в чем-то подозревается или позадерживается?
Во-первых, знаете, для того, чтобы мы могли со своей стороны на это влиять, нужна конкретная информация. Поэтому я призываю всех, кто нуждается в помощи, поддержке, консультации, я ее осуществлю со своими коллегами бесплатно. Обращайтесь, пожалуйста, страница в Фейсбуке «Ястребова Вера». Также сайт «Общественный контроль труда». Я выйду с вами на связь, любой обмен через электронную почту, по телефону, я найду время и проконсультирую, потому что каждый случай индивидуален.